Следующим вопросом мы вынуждены все-таки рассмотреть попытку аргументации, когда 1 мая по-новому уже сам Антоний под своим именем и за своей ответственностью пытается как-то аргументировать, что послание патриарха подложено. Естественно, оно бьет его сразу, как говорится, по рогам. Первое. Завещание пишут, приготовляясь к смерти, а автор того документа заявляет, что поправился от болезни и вступает в должность. Следовательно, если оно и составлено патриархом, то это не было завещанием. Это правда. Оно не было завещанием. Там ведь проставлен Донской монастырь. Так вот. Тут вранья, кстати, много, я на все на это потом укажу. Но суть дела заключается в том, что патриарх Тихон поступил в клинику на Остоженке, то есть в клинику частную у Бакунина, поступил 13 января 25 года, то есть еще на святках. Диагноз был хроническое воспаление почек, перерождение сердечной мышцы, то есть миокардит, и еще в Донском монастыре несколько приступов и тяжелых астм. И, видимо, под влиянием приступов астмы он составил вот это завещание рождественское 7 января 25 года. Прибывший в клинику, он был туда положен, и вот к прощенному воскресенью, а он, хотя и сидячи в клинике, не переставал служить, но тем не менее под наблюдением нескольких врачей и очень крупных, и очень расположенных, действительно наступило явное улучшение, то есть припадков не было и следа, нормальный пульс, совершенно правильное самочувствие. И улучшение наступило к 1 марта 25 года. И вот именно 1 марта он выпросил у врачей разрешение провести в Донском монастыре первые 5 дней, первые седмицы Великого Поста. То есть с 1 по 6 марта 25 года. Поскольку помечено Донским монастырем, то только в течение этих 5 дней могло быть написано вот это воззвание. Ничего нету странного, потому что и в больнице, и тем более в этой самой, в Донском монастыре, он постоянно принимал участие в заседании вот со своими советниками. Между прочим, он еще в 24 году подал прошение о регистрации при нем постоянного синода. Первым членом синода этого был как раз митрополит Сергий Страгородский и только третьим Петр Полянский. Но это его заявление было возвращено. То есть разрешение на регистрацию синода он не получил. Стало быть, вот эти два конверта, который один, значит, лежал в Донском, и другой вот был создан теперь, вот эти два конверта он забрал с собою в клинику Бакунина, поскольку, начиная с 7 марта, он опять находился в клинике. Как я уже сказала, последний, то есть служил он без передыху и благословлял верующих также в течение нескольких часов, но последнее его служение было 5 апреля, то есть равнёшенько за 2 дня до Естественной, в самый день Благовещения. Служить он не мог по состоянию здоровья. возглавлял богослужение митрополит Петр, а в 7 часов он опять принял Петра, Серафима и еще нескольких по делам. И вот в их присутствии как раз передал два конверта. Значит, к вечеру только врач его обходил, еще обследовал несколько раз. Ну, температура поднималась еще 2 апреля. Но тут врач совершил вечерний обход, Тихон чувствовал себя нормально. А в 23 часа срочно позвонила в звонок медсестра. Это значило, что патриарху плохо. Врач бежал к нему, Тихон спросил, который теперь час. Ему сказали, что 23 часа, 30 минут. И последними его словами были: «Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!» Как после причастия святых престолов тайны. В 23 часа 45 минут, то есть в исходе дня Благовещения, патриарх Тихон скончался. Ну, насчет похорон, они многократно запечатлены. Сама картина Корина, реквием, то есть руки уходящие, возникла. То есть замысел ее возник во время похорон патриарха Тихона, но после этого она несколько раз переписывалась, и для диапозирования Корин приглашал живых людей, при том настоящих монахов, настоящих священников, настоящих митрополитов или епископат. Все они перед позированием брали благословение митрополита Трифона Туркестанова, который позировал Корину и сам. Но это уже отдельный сюжет, сохранилась масса мемуаров. Распоряжался, Борис Лукин, который отчасти заменил арестованного Илариона Троицкого. Была создана целого взвода народной милиции, рабочих с повязочниками, с повязками, которые действительно никого не пропускали и не допускали нарушать очередь. Словом, похороны были такие, что в 4 ряда тянулась очередь от Калужской заставы к Донскому монастырю. И, конечно, очень многие проводили в очередях бессонную ночь. Значит, похоронить смогли только 12 апреля, то есть через 5 дней. Похоронили, поскольку не так давно были обретены мощи патриарха Тихона, то все необходимые предосторожности были приняты, то есть над гробом похоронили гроб, положили под колоритер, чтобы какие-нибудь озорники, и вдруг не выкопали гроб патриарха Тихона. И, наконец, теперь мы возвращаемся к заграничным, откликам. Итак, 2 пункт. Глаголемое завещание подписано таким почерком, которым покойный обладал до революции задолго, четким и красивым. За последние же 7 лет и более он мог писать очень неразборчиво и мелко, будучи расстроен нервами. Простите, откуда взято, что он был расстроен нервами? Всем прекрасно известно, что патриарх Тихон во все 7 лет обладал не только большим и благим спокойствием, но и столь свойственным ему чувством юмора. И это чувство юмора, между прочим, распространялось и на властителей. Например, когда прорвало канализацию и, заняло внутренность мавзолея, то Тихон ведь известно, сказал спокойно, по мощам и любим. Так что наконец, сплошная сплошная здесь неприличная отсебятина. Там все-таки написано почерком патриарха «Москва-Донской монастырь», из коего он выбыл за 3 недели до сего подписания. Вот это сразу. Во-первых, выбыл он, так сказать, первоначально за 2 месяца и 3 недели, то есть 13 января 25 года, но пробыл он в Донском монастыре 5 дней. И именно после того, как наступило явное улучшение, о чем свидетельствует и доктор Бакунин. Он вполне мог и на собственное самочувствие, опираясь и на свидетельство докторов, он мог вполне написать, оправившись от болезни. Ничего в этом странного нет. Далее пишет так. Ясно, что оно, то есть это воззвание, не для завещания готовилось, правильно, и, конечно, не свободно. Злодеи догадались и пересняли на фотографию обе подписи. И, наконец, значит, ссылка на слова апостола «Всякая душа властям придержащим да повинуется» не могла исходить из его убеждения в приложении к властям большевиков. На первый случай впервые Тихон употребил это место из апостола еще в 19 году в послании 25 сентября по старому, где он запрещает духовенство становиться на сторону одной из воюющих сторон во время гражданской войны. Там тоже это место есть. Уж в нем-то, кажется, даже проповедник не сомневался. Далее. Придержащий по-гречески гиперэхо. Позвольте. Гипер – это действительно гипер, то есть сверх. Эхо – имеющий. Буквально слово гиперэхо означает верховный. Так это и есть верховная власть. Надо сказать, что советское государство никогда не оставалось без верховного возглавления. То есть полноту прав Ленина радостно воспринял Сталин. Так вот, затем означает власть законную, что из дальнейшего видно. Божий во слуга есть. Но позвольте, послание к римлянам написано в царствовании Нерона. Стало быть, божьи слуги – это как раз известные беззаконники, включая Тигелина, Афония. Дальше. И еще раньше. Аще благо твориши и похвалу имейте имаши от него. И дальше. Всего ради подобает повиноватиться не только за страх, но и совесть. Так повиноваться власти по совести. Храповицкий пишет так. Какая же совесть велит разрушать святые храмы, сожигать святые иконы и т.п. Так это уже является беззастенчивым, просто бесстыдным превращением не только священных канонов, но и священного писания. Ведь сжигают-то иконы большевики, а повиноваться-то полагается верующим людям, как всякой гражданской власти. Какой же Божий слуга может быть правительство, постоянно заявляющее о своем безбожии и поносящее всякую религию? Ну, скажем так, Нерон, какой он был приверженец таких богов, это уж и Троповицкому немножко бы знать не мешало. Учитывая, что как раз в том же 54 году предыдущего императора, своего дядю и приемного отца Клавдия, он поручил Сенеке публично осмеять. Хотя эти самые императоры, умершие, сразу же обожествлялись. Кроме тех, которые уже очень оскандалили. То есть Тиберий обожествлен не был. Кстати говоря, в ответ на поручение и во исполнение поручения Нерона Сенека сочинил свою известную поэму «Опекление». Так вот, и наконец, так, древние мучители, римские императоры и ветхозаветный Навуходоносор тоже ненавидели истинно верующих, но своему, хотя и ложному богу молились, и потому были властями придержащими. Совсем смешно. Это уже простите и спасибо, до свидания. Итак, не смущайтесь, возлюбленные, новым подложным посланием, написанным от имени блаженно почившего патриарха Тихона, если дьявол искажал слова Господа Бога, прельщая Еву, то мудрено ли, что слуги дьявола искажают мысли и учения преемника апостольской власти? Смех и грех это называется. На первый случай мы видели с вами по тону, по духу и по самой лексике этого послания, что оно ни в чем не отличается и от других посланий патриарха Тихона, и уж заведомо не было среди советских референтов человека, который мог бы этот слог патриарха воспринять. Подлинник его не опубликован. Сохранился бумага. Дело в том, что не все вот насчет этого дела, по крайней мере, Михаил Вострушев заявляет однозначно, что еще не все эти самые архивы ФСБ раскрыты, и в частности архив Тихона раскрыт частично. Вот недавно в книге Одинцова как раз о двух патриархах Тихоне и Сергии вот некоторые документы опубликованы впервые. Самое вероятное, что там есть архив секретный и совсекретный, то есть то, что они передали в газету, то было опубликовано без изъятия, поскольку везде, всем и всегда как раз предъявляли вот этот газетный вариант. Но перед этим иерархи это послание читали. Вы знаете, во-первых, ничто уже покровенно еже не открыть, это во-первых. А во-вторых, Анатолий, мало ли других документов и самые протоколы первого и второго Вселенского собора не сохранились. Это не значит, что мы не должны их признавать. Простите, зарубежной церкви нет. А вот эти вот раскольничьи группировки, понимаете, как говорил Серафим Саровский, неверного ничем не увидишь. И, наконец, кончает он так. Итак, возлюбленные, приведенными не к месту словами апостола не смущайтесь, и почившего, оклеветанного исповедника не осуждайте. Если б не его некоторая уступчивость большевикам, то, может, в России теперь не осталось бы ни одного православного храма, а всем овладели бы еретики-обновленцы и живоцерковники. Надо сказать, что сам Антоний явно не верит, что послание подложено. Поэтому даже он проговаривается, что если он и сам писал, так это не завещание. Что и справедливо, это завещанием не было. И, наконец, ведь и святитель Филипп Московский долгое время терпел владейство Ивана Грозного, а святитель Тарасий терпел безумие еретиков-иконоборцев и только после их погибели восстановил православие в Царьграде. Святитель Тарасий не терпел безумие еретиков-иконоборцев ни одного часу и даже минуты. Начнем с того, что святитель Тарасий вступил на патриарший престол при регентше Ирине в 789 году, то есть через 9 лет после смерти гонителя иконоборца Константина V, который скончался в 75 году, и через 4 года после смерти его сына, Льва IV Хазара, который и не гнал, и не восстанавливал. То есть он как раз вступил на престол при регенше Ирине, этой самой защитнице святых икон. То есть владыка Антоний явно не в ладу с историей церкви. Можно было это сказать про святителя Павла Нового, который действительно заступил свою должность в конце правления Константина V, значит, пробыл все правление Льва IV и сам отказался от патриаршего престола в середине 84 года. Но я говорю, что же делать, забыл он, видимо, свои уроки. Павел канонизирован только греческим патриархатом, поэтому он есть, например, в афонском календаре. Вот это, друзья мои, я думаю, что, вообще говоря, может быть, этот архив разрознен, то есть лежит под несколькими индексами, но вдруг в любом случае имеет смысл, конечно, его хорошенько пролистать. Наконец я перехожу все-таки к свидетельству православного иерарха, то есть митрополита Елисея Богоявленского, когда он, уже вернувшись за границу, дал отчет о своем пребывании в России действительно с кротостью и благоговением. Да, неделю пробыл, да. В дальнейшем, это оно. Если есть в этом патриаршем послании отдельные слова, некоторые выражения, которые без ущерба для существа послания, по иному мнению, могли бы быть и опущены, ну, вот такие вот просоветские высказывания, что власть действительно народная, действительно рабоче-крестьянская, вот такие вот вещи, то для патриарха они оправдывались желанием установить чистые искренние отношения между церковью и советской властью.